Добрый день, ребята. Это Будам из Нью-Джерси. И кто еще у нас сегодня?
And Tanik from Bremen.
Tanik from Bremen. Нас сегодня пока только двое. Где ты был? Я слышал, ты вообще только из бара пришел.
Да, да.
По какому событию?
Мы провожали вот работницу одну, которая нас покидает. Да.
А что случилось с ней?
Ну, нашла себе работу получше.
Еще лучше?
Еще лучше, да.
Она программист?
Не, не программист.
Кто, начальник?
Нет, она, черт, как бы, как называется, sales, в принципе.
Ну и как вы вообще отмечаете эти проводы? Там слезы были, какие-то там прощания?
Да, братания? да. Ну так, да, ну были.
Но вообще это у вас часто происходит, вообще увольнение по собственному желанию?
Да, не очень часто, но так как бы несколько раз в год точно бывает.
Понятно. Много людей собралось?
Да, человек 15 было сегодня.
Кто покупает выпивку в этих случаях?
Ну, по-разному бывает. Сегодня вроде все сами за себя покупали. Хотя я точно не уточнял. Я за свою заплатил.
Меня больше интересует вот эта барышня, которая уходила. Ее не угощали, она сама за себя тоже заплатила?
Да. У нас скорее бывает так, что кто-то уходит, представляется.
Угу. У нас вообще есть такое выражение «сходить на немецкий счет». Может быть, у вас так не говорят, но это если, допустим, приглашаешь на день рождения там компанию, то сразу предупреждают у нас периодически. Если, допустим, мы идем в ресторан, я приглашаю на день рождения к себе, там в ресторан 20 человек или 15. Если я хочу, я могу сказать, что мы идем, ребята, на немецкий счет. Это означает, что никто не покупает никаких подарков, просто посидим в ресторане, после этого счет принесут, мы раскидаем на всех, и каждый заплатит ту сумму, на которую мы там наедим, напьем.
Это, конечно, нет. Ну, нет, в принципе.
Вы же немцы, вы должны как раз...
Да, нет. Ты знаешь, почему? Во всяком случае, я не встречал такого. Хотя вот с музыкантами бывает иногда. Но проблема в том, что некоторые могут заказать там, допустим, на 30 евро, да, а кто-то там выпьет пару минералок на 5. И как-то раскидывать тогда невыгодно. Ты понимаешь?
Ну, я не знаю. Может быть, у вас настолько уже разнородная компания. У нас, в принципе, компания более-менее однородная. И, ну, а даже если не пьют, бывает, женщины не пьют, например. Ну и что?
Ну вот, представляешь, мужики там набухаются, еще похавают как следует. А тут какая-нибудь дама аккуратненько выпила стаканчик минералки, и что, ее раскидывать?
Да.
Ну, короче,
сложно. Пришла в такую компанию, значит, слушай. Ну, значит, по правилам надо быть. Каждому, что ты съел бифштекс, который на 2 евро дороже был, чем я съел?
Нет. В Германии я такого не слышал. А вот в Израиле обычное дело, насколько я знаю.
Я не знаю, как это вообще объяснить. Может быть, потому что у вас страна так победнее, поэтому вы считаете...
Слушай, я слышал, что у вас там в Америке... Нет, не поэтому. Я слышал, например, что даже толком и не раскидывают. Как бы. То есть не приносят отдельные счета. По-моему, даже ты рассказывал, если не ошибаюсь.
Нет, но некоторые хотят. Если ты хочешь, если приходит группа, то они могут сказать, мы хотим там 3 счета, чтобы нам принесли.
Да, если приходит 10 человек и говорит 10 счетов.
Ну, это, конечно, уже too much, тогда уже надо чаевые хорошие дать. Там,
нет, видишь, а в Германии это совершенно нормально. Даже никто не будет ничего спрашивать, принесут 10 счетов сразу.
По умолчанию
принесут 10 счетов. Скорее так, да.
Не, у нас так нет. У нас надо просить.
То есть что-то, что человек скажет, нет, это слишком много, это даже себе представить невозможно.
Обычно еще у нас такое бывает. Если, допустим, у кого-то нет наличных, а есть карточки, или хочет карточки записать, то может быть так, что приносят общий счет на стол. Допустим, представим, было 6 человек.
Да-да, и кидают карточки. Я видел.
Не, ну не обязательно карточки все. Может быть, 4 человека положили наличные, там по 50 долларов, к примеру, а двое говорят, а у нас карточки. Значит, они заплатят карточками пополам, двумя карточками с ресторану. Ну, а себе разберут эти оставшиеся деньги лично.
Ну, ты знаешь, в Германии душа не такая широкая. Каждый в основном платит за себя. Во всяком случае, пока это не родные, то в основном так вот.
А когда родные, так...
Когда родные, то как по-разному всегда тогда. В основном кто-то платит.
Да.
С деньгами.
В общем, трудно. Видишь, разные какие у нас взгляды на жизнь. Хорошо. Ну, давай смотреть. Куда?
В список? Так, или давай, ты хочешь что-то рассказать?
Она пришла уже?
Она уже стучится, да, я тебе писал.
Громко?
Я тебе громко писал. Стучал на 10 децибел.
Она тоже же с тобой была на пьянке этой, да?
Да.
Так сейчас она, наверное, лыка будет не вязать.
Ну, как я примерно. Я же не вижу.
Ну, ты еще ладно, ты, может, попривычнее. Так, как же мне ее добавить?
Я, если ты не можешь,
нет,
я
нет, я сам делаю.
Да.
А я не ту нажал. Вот в чем дело. Я не ту что-то делаю. Ну, как я должен? Сейчас, одну секундочку. Я в этом скайпе что-то не прохожу. Может, да, поиграть пока, да. Действительно, музыкальная пауза. Подошел?
Готовы?
Да, хорошо, Даник. Как эта импровизация называлась? На тему чего?
Это называлось музыкальная пауза.
Заполнитель.
На тему что, где, когда.
Слышу, еще какой-то женщин улыбается.
Женщина? Да, еще как улыбается.
Так, напилась? Честно говори.
Не, честно, у меня еще этот, у меня еще все впереди.
Как впереди?
У меня короткий промежуток дома записать подкаст и снова в бой.
Так ты что, возвращаешься в бар, я не понял?
Да, но в другой.
А вы уже проводили эту женщину?
Да, эту женщину, не, ее еще провожают. Наташа, там еще как раз только народ начал.
Тебе не кажется, что ты вообще пошла по наклонной плоскости катиться вниз? Только из бара пришла, записываешься и опять в бар. Разве тебя мы этому учили?
Ну, в принципе, это мои обычные выходные.
Нормально, да, никто бы привел в подкаст.
По барам.
То есть обычно по пятницам пару баров, что ли, посетить?
Ну, обычно по выходным пару да, мероприятий. Не обязательно баров, можно там потанцевать сходить или просто какие-нибудь частные вечеринки.
Ну, расскажи мне, что ты сегодня пила, только честно.
Честно, я выпила один маленький Альстер. Это смесь пива со спрайтом. Маленький, это считается у нас 0,3 литра.
Пиво со спрайтом? Вы там с ума посходили, что ли?
Нет, это...
Вы что, не знаете русскую народную мудрость? Пиво без водки, деньги на ветер.
Ну, а кто тут русский?
Звучит пиво без спрайта.
А в Белоруссии что, нет таких законов?
Ну, я ж не в Белоруссии. Чего у меня? Я же в Германии.
В пиво надо водку.
В Белоруссии, не, на Украине бульба без шкварок, деньги на ветер, или как где-то.
Я не знаю. Ну, и все?
Вот, а вторым бокалом пол-литра старопрамен.
А это что?
Это чешское пиво.
Правда?
Да, но оно темное было, да.
Рубин.
Ты не пробовала кока-колу добавить?
Ну, у нас тоже есть, она по-другому называется. У нас
радость есть.
То есть я пытался пошутить, но, похоже, ничего не получилось.
Нет, это не шутка, это правда.
С этим не шутишь.
Слушай, кола с вином, кальтемуши, холодная пиписька.
Да, это кола или холодный мокрый котенок.
Мокрый котенок,
точно. Так вы можете как-то разобраться с этим, с немецким языком?
Короче, wet pussy. О, нет, cold. Вот так.
Нет, дело в том, что Даник назвал только что другой напиток. Кола с красным вином. Совершенно официальный напиток продается в бутылках, бутылированный, и называется кальтемуши. Имеет двойное значение. Одно из них холодный мокрый котенок, второе из них холодная писька, как Даник сказал. Простите, я заговариваюсь.
Так. Если так можно залететь, Наташа, если мужчины... Если путать мужские имена.
Я как обычно спрошу, куда из вежливости.
Да.
Куда приземлишься, туда и залетишь.
Наоборот. Куда залетишь. Короче, я так понял, что я среди вас сегодня самый трезвый.
Ты тоже заговариваешься.
Ты даже и не попробовал мокрого котенка.
Я его пробовала, не стоит это того. А вот пиво со спрайтом, пиво с колой очень ничего. У нас, кстати, пиво пьется еще с банановым соком. То, которое Weizenbier, которое вот темное, как оно называется по-русски, я даже не знаю. Пшеничное, замутненное или непроцеженное, вот оно пьется еще с банановым соком иногда.
Я вчера ходил, мы ходили там тоже в бар такой пивной, там с одним приятелем, джавистом таким. Джеймс Уорд есть такой известный парень. В Нью-Йорке мы были, там штук, наверное, 40 было. Штук 40 было. Знаешь, он тэп вот этих ручек разных пив. Ну вот мы пробовали разные тоже. Но мы же нормальные люди, мы же не добавляем сладкие
водку.
Напитки. Нет, водку нет. Я вообще ехал на машине. Ну, три пива я выпил, конечно, Дивель и еще парочку.
А, кстати, можно в США водить машину, да, и пить немного? Сколько там, какие нормы?
Ну вот если, допустим, официально считается, если я, допустим, выпью два пива, две бутылки пива, ну такие ваши, знаешь, по 330 такие грамм, то я могу хоть сразу же сесть в этот самый, за руль и ехать. И мне ничего не будет, даже если меня остановят и проверят.
Более это не того, важно в каком штате?
Ну, как правило, везде одинаково, да. Я не думаю, что есть какие-то такие мелкие изменения. Более того, если я, скажем, выпил два пива, потом мы там сидим, смотрим телек, прошло там часик, другой, я опять выпил пивка, и мы исходим из того, что то пиво уже переработалось, и я уже от того протрезвел, то есть можно продолжать, понимаешь? Что такого смешного? У вас не так, что ли?
То же самое, те же 0,3, как я понимаю.
Я когда сдавала на права, там как раз-таки был вопрос, сколько времени требуется организму для вывода этих самых литра пива. Это не пару часиков.
А сколько? Нет, ну не вывода физически там в виде жидкости, а уменьшение количества алкоголя в крови.
Да нет, в интернете есть калькуляторы. Вводишь пол, вес, сколько выпил, сколько времени прошло, и он считается, сколько у тебя
крови. Да, я смотрю, у нас в барах алкаши все с калькуляторами стоят. Высчитывают.
Правильно.
Да, как можно сесть за руль или нельзя. Нет, то же самое относится к рюмке водки. Ну, шат называется здесь. Mm-hmm. Шат – это 30 грамм. Можешь выпить рюмку водки и сесть за руль сразу или бокал вина.
Сколько замечательно. Теперь я подготовлена. Мы просто собираемся когда-то там в Калифорнию через месяцок.
То есть пей, не задумываясь.
Да-да.
А в Калифорнии можно еще косячок выкурить?
Да, но на улице-то нельзя пиво пить. Вот что меня удивляет. В Германии ходи себе спокойненько с бутылочкой пива. В Англии то же самое. Вот недавно была...
Тут а в Литве нельзя.
А ты любишь вообще погулять с бутылочкой пива?
Ну, вечером, когда все равно где-то гуляешь, почему бы и нет?
Я не знаю, я недавно тут с одной женщиной из России записывал подкаст, которая говорит, что надо уезжать оттуда, потому что у нее дочка, и видеть на то, как девчонки молодые ходят и пиво потягивают по вечерам на улицах, она не может. А ты вот делаешь то же самое.
Нет. Ну, спасибо за молодых девчонок.
Ну, а ты что, не молодая девчонка?
Ну...
Моложе Жданика?
Нет, старше.
Вот почему он тебя не берет, я теперь понял. Даник, вообще женщина может быть вполне старше мужчины. Ты знаешь об этом?
Я в курсе.
С чего должен Даник меня брать? Ну, я вот это все время хотела спросить, но никак этого наконец-то дошло.
Ну, Даник должен вообще осчастливить кого-то в жизни.
Кого-то я
хочу,
да.
Я хочу к тебе добра.
Ну, чем Наташа провинилась, бедная?
Чем же я провинилась?
Почему провинилась? Во-первых, вы оба живете в одном городе, и оба говорите по-немецки. Разве это мало общих тем для разговора?
А больше никто тут по-немецки не разговаривает.
Никто, мы твоем.
Погоди, у вас общие культурные... Эти как начало. Вы оба еще и по-русски говорите. И кроме того, вы оба подкастеры. И уже три темы я вам нашел.
Ну, замечательно, об этом можем в подкасте поговорить.
Здрасте. Ну, дома вечером за чашечкой кофе. Знаешь, как классно говорится?
Да ладно, мы каждый день на работе видимся. Какая еще дома чашечка кофе?
Ну, ничего. Ты не теряй надежды, Наташа. Может быть, Даник на тебя посмотрит все-таки когда-нибудь. Я с ним поговорю.
Я буду стараться, чтобы он на меня почаще смотрел.
Об одном я тебя прошу. Об одном, Наташа, не называй его Энджи. Потому что шансов никаких не останется.
Наташ, можешь называть меня по барабану.
Даник, а ты вообще, это не культурно. Это не культурно, кстати, с твоей стороны. Нельзя говорить. Ну как, ты только что сказал, что тебе по барабану, Наташа.
Наташа, тебе обидно?
Обидно, конечно. Мне было бы обидно.
Мы с Даником уже друг друга лет 10 знаем.
Не хочешь ли ты сказать, что и он тебе по барабану?
Ну, если бы он меня, допустим, Катей назвал, мне бы обидно не было.
Спасибо, Катя.
Давайте меня в подкасте придумаем какое-нибудь имя, типа Аполина.
Хватит, не надо.
Ты должна, если ты песню Катюша выучишь, мы тебя будем Катя называть. Тебе вообще придется исполнить с Даником. Даник будет на гармошке, а ты будешь
петь. Я только в хоре могу. Если вы хор
соберете. Поставишь гитарный эффект хорус, будет нормально.
Даник, ты все расскажешь, короче. Ну что, может, хватит? Может быть, серьезным делом займемся каким? А то вот вы все пиво с Кока-Колой.
Тут я мы,
конечно, можем по вопросам пройтись, но я не думаю, что это будет серьезное дело.
А это очень серьезное дело. Тут народ сидит и ждет ответов.
Слушайте, да, надо серьезно относиться к слушателям, а то они нас обидятся.
И уйду.
Ну, мы можем, хочешь, мы можем так, в шутливой форме отвечать на все вопросы.
Первоапрельский сегодня выпуск. Мы же после первоапрельского ни разу не выходили.
Мы тормозим.
Ну, хорошо, давайте тогда весело расскажем о страховках жизни в ваших странах.
Весело о страховке жизни.
Вот, допустим, мы умерли. Кто первый хочет?
Я, допустим, умру, да?
Кто после тебя останется? Твои вот эти все богатства.
Честно говоря, я на брата записал. У меня есть даже завещание, оно пополам на маму и на брата.
А завещание у вас налоги надо платить?
Нет. У меня в Литве завещание лежит.
А я все забываю. Ты же литовец у нас, типа.
Да, я литовец, я не немец.
Ну, то есть, если ты, не дай бог, сыграешь в ящик, Даник, к примеру.
Да.
Не подвесишь ли ты проблем твоей маме и твоему брату?
В любом случае. Во-первых, останется наследство, слушай, как никогда же квартира и так далее.
Ну, погоди, вот это очень важный момент, потому что в Америке это может быть типа подвешиванием проблем.
Нет, в Германии можно подвесить таким наследством проблему, только если у тебя еще плюс к нему какие-то долги есть, да, тогда долги могут уравнять с наследством, если ты берешь.
Угу.
Если у тебя, например, есть дом, который стоит 100 тысяч, да, и долги 200, и люди взяли этот дом, то они автоматически взяли, насколько я знаю, но я не эксперт, они берут долги, поэтому иногда отказываются от наследства.
А у нас бывает ситуация, допустим, умирает человек и оставил, или вообще не оставил наследство, или оставил наследство детям, к примеру. Mm-hmm. Допустим, у него был дом там за $1 миллион.
Mm-hmm.
Причем выплаченный дом.
Mm-hmm.
Его сразу же обложат налогом после смерти этого мужичка. Это, вот, и, скажем, могут его детям, допустим, могут сказать: вот, ребята, вот у вашего папы был домишко на миллиончик, а вот теперь, как видите, папа уже не с нами. Налог на наследство вот такой-то. Пожалуйста, отстегните нам эти денежки, а тогда домики заберете. А дети говорят: да вы что, у нас и близко таких денег нет. И начинается проблема у тех, кто остался.
Не, у нас дадут продать дом, но налог с определенной суммой снимается. Но, по-моему, он очень большой, тоже что-то около миллиона. Это сумма, с которой начинают брать налог с ближних родственников.
Ясно.
Это очень запредельный лимит.
Тем не менее, конечно, страховки жизни бывают. И у вас как, принято страховать жизни или нет?
Если семья есть, то принято.
Да, вот я это тоже хотела сказать.
Ты
вот
застрахована, Наташа?
Нет, чего мне себя страховать? Умру, да и умру.
Не, ну умрешь, ну так о других подумай, может, там маме там оставишь там пару копеек. Каждый может умереть, а надо же людям подумать.
Ну да ладно, я думаю, они им и так копейки достанутся, у меня же прямых родственников больше нету.
Здрасте, вот родители, у тебя может быть действительно копейки, может, у тебя там гладильная доска и утюг новый, все, что после тебя останется, к примеру. А купила бы страховку на, скажем, на 500 тысяч евро, тогда им бы досталась бы гладильная доска, утюг, 500 тысяч евро.
Не так все просто. Могут, насколько я знаю, эти деньги можно нормально получить только тем, кто от себя зависит финансово каким-то образом.
Причем? В принципе, да, если это был бы муж...
Если мама живет, и вы живете не вместе, не финансировал, она себя оплачивает, то никто не будет ей 500 тысяч оплачивать.
Да, это должна быть семья, это правда. Жена или муж, или... Да. А вообще я не знаю.
Но вот пока у меня никого нету, так что я и ничего не страховала. А вот если появятся там дети,
то есть если что, то...
Только дети, муж. При чем здесь дети? А мужа на кого оставишь? Голову боссова.
Ну, муж объелся груш, во-первых, а во-вторых, зачем мне муж голый боссый?
Нет, тебе-то уже никто не нужен. Как пел Владимир Семенович Высоцкий, только который в гробу ничего. У него есть такая песня.
Ну так, а зачем кому-то обогащаться на моей смерти? Вот я...
Потому что ты хороший человек, например.
Хороший человек, мертвый человек.
Или как, ушла, захлопнула дверь и все, и пусть оно горит все.
Так? Не, ну что, что значит горит? Пока у меня нету людей, которые действительно висят на моей шее, типа там детей, которые, за которыми надо заботиться, то...
Да даже и муж. Почему ты все время забываешь о муже?
Потому что муж объелся грушей. Не понимаю.
Я считаю, что взрослые люди, они в состоянии о себе самостоятельно позаботиться.
Ты не понимаешь одной вещи,
Наташа. Нет, я наверняка не понимаю многих вещей.
Но конкретно вот в контексте этого разговора смерть бывает разная. Знаешь, бывает смерть красна, или как на это говорилось, или не было такого?
Геройский погиб.
Да, геройский погиб. О, была песня «Если смерть, то мгновенной, если раны небольшой». Помнишь это? Он желал ей. Ты помнишь такую песню, Наташа?
Нет, я не помню.
Ужас. Что это за новое поколение? В общем, те задания. Нужно найти эту песню на Гугле и ее исполнить. Вот.
Можно сейчас начать.
Можно, особенно если вообще что-то ее не знаешь. Но слушай, смерти бывают разные. Понимаешь?
Понятно.
Умереть и не проснуться внезапно, об этом можно только мечтать. Вы же понимаете. Но а если какая-то тяжелая длительная болезнь, которая требует дорогих лекарств,
и то вот, страховка жизни никак не поможет.
Не поможет, конечно. Но ты подумай вот о чем. Живет себе пара, спокойная и нормальная, с довольной жизнью. Тут один из них, не дай бог, заболевает там раком каким-то серьезным. И нужны какие-то дорогущие лекарства. Вот, и страховка все не покрывает медицинское. Они начинают докупать и покупать, и влазят в долги.
Нет.
Послушай, Ганс умер. Все, с чем осталась жена, которая продала последнее, чтобы его лечить. А так?
Ну вот, снова сначала.
Какого сначала? А так у него была, если страховка жизни, то страховая компания ей выплачивает эту страховку, и она может рассчитаться с людьми и найти там Шмидта какого-то.
Не, безусловно, это может быть в Америке, но в Германии страховка оплатит дорогостоящее лекарство, и не останется жена в минусе, скажем так.
Ну, хорошо, если у вас так. Но одним словом, страховки бывают разные, все покупают. По крайней мере, пока они еще до какого-то возраста, пока у них еще маленькие дети. Если, конечно, у тебя уже детям там по 30 лет, то уже ладно. Как-то на ноги сами станут. А если маленький, конечно, да. Дальше, если, допустим, живет там мужчина, женщина, муж с женой. Жена, может быть, много времени тратила на работу из дома, занималась хозяйством или вообще, может быть, не работала. Это ведь тоже работа по дому.
Да.
И просто, а муж был крутым программистом. Все время зарабатывал.
Должен страховать, да.
Тут раз.
В таком конституции по-любому должен страховать.
Да, то есть надо, конечно, что-то оставить, естественно. Вот. То есть страховки бывают разные. В частности, самая простая страховка, и как по мне самая правильная, это у нас называется это Term Life Insurance. Это страховка, которая, ну вот просто так, умер человек, ну вот эту сумму и выплачивают. А тут у нас очень много финансовых инструментов, и начинают по-разному грузить, так называемый wholesale. Не так. Whole life называется. Тоже страховка жизни. Я перепутал, да. Whole life. То есть ты выплачиваешь страховку, но они тебе говорят, ты не просто выплачиваешь страховку, а ты еще и заодно проценты получаешь, и начиная с какого-то возраста у тебя эта страховка уже до конца жизни уже без оплаты, а деньги вкладываются в акции. Ну, короче, грузят по полной. Некоторые поддаются, но на самом деле это бред собачий.
У нас все то же самое. Есть два вида. Страховка риска смерти и страховка жизни, которая накопительная и является финансовым инструментом.
Да. Ну, вот, накопительная – это бред.
Но у нас есть еще другие вещи. Например, когда ты берешь кредит на квартиру, ты можешь страховать, или на дом, ты можешь страховать кредит. То есть, если ты умираешь, то страховка выплачивает именно этот кредит. Вот у меня, например,
На улицу не выкинули, допустим, домочадцы.
Да, то есть, автоматически получается, что квартира выплачивается сразу.
То есть имеет смысл тебя убить, да? Твоей жене.
Да. По-любому.
Если у вас проблема с выплатой.
Хотя моя несуществующая жена может меня убивать. Нет, я не против.
Ну да. В общем, да, страховка жизни, конечно, нужна. До какого-то времени, да. Ну, покупайте, ребята, страховки жизни. Так, номер два. Чем рабочему иммигранту занять безработного партнера?
Хороший вопрос. Но у меня были бы серьезные проблемы, я думаю.
А у кого-нибудь была такая реальная ситуация? У меня просто реальной ситуации такой не было, я могу как бы теоретически.
У меня была такая ситуация. Я приехал, я был по рабочей визе, а жена официально не имела права работать, и она там где-то подрабатывала. Ну, кроме того, я еще занял тем, что она ребенка родила второго.
Ну, это хорошее занятие. Да.
Но, в принципе, да, я слышал, люди говорят, что если приезжает пара, допустим, по рабочей визе сюда, муж-то работает, ладно, он там занимается любимым делом, а жена, если нет любимого дела.
Надо завести любовника.
Ну, то есть, надо либо ей надо рожать ребенка, мне кажется, либо надо идти учиться куда-то. Либо, если она готова работать нелегально, то у нас это возможно в Америке.
В Германии тоже.
Можно, но это все чревато последствиями. Если,
ну, допустим... В Америке тоже чревато.
Какими последствиями?
По-моему, штрафуют.
Да, во-первых, оштрафуют, во-вторых, все зависит от статуса, какая виза. Если виза действительно по визе невозможно работать, то может и выселить из страны.
Ну, очень вряд ли.
Ну, я думаю, это уж совсем экстремальный случай, но если уж в визе стоит, что нельзя работать, ты сознательно нарушаешь. Не-не,
жену очень вряд ли. Вот студента выселят легко, а жену работающего человека, скорее всего, просто...
Ну, это да, это возможно уже... Ну вот я бы сказала, что для меня, если даже не важно, если, допустим, ты как бы у тебя партнер работает или ты сам куда-то переезжаешь, вот это вот очень интересный вариант, если куда-то учиться пойти. То есть для скорейшей адаптации, допустим, в стране, если есть деньги и время, то куда-нибудь, какой-нибудь, я не знаю, или на вечерние курсы, либо какой-нибудь бакалавра получить, или мастера, кому что нравится.
Во-первых, язык надо, идти на курсы языка, это однозначно.
Ну, это первое, что делается.
Да. Во-вторых, надо решить, есть ли у тебя специальность. Если ее нет, то надо ее получить уже здесь. Или, может быть, у тебя есть специальность, но она такая, что здесь она не нужна. То надо идти переучиваться. А ну, тут следующий вопрос возникает, а есть ли на это деньги?
Если работает человек, иммиграция за работу, то должно быть.
Не всегда, слушай, не всегда. Ну, учеба это, да. Учиться, рожать детей, учить язык или работать нелегально. Но вообще я хочу сказать, что если твой партнер или партнерша не очень уверен, что он хочет эмигрировать, лучше не ехать. Потому что проблемы будут.
Ну, попробовать все равно стоит.
Я не знаю, попробовать. Можете не сохранить семью. Насильно нельзя вывозить партнера.
Ну, слушай, любая эмиграция, насколько я понимаю, это дичайший стресс для семьи. И, как я вижу, большинство все равно разводится после эмиграции.
Really? Что это за статистика у тебя такая? Большинство.
Ну, я читал такую статистику.
Я читал, у нас в компании. Ну, конечно, есть разведенные и женатые по новой, но не, наверное, меньше половины.
Во всяком случае, касательно молодых семей, я читал статистику, что они разводятся там чуть ли не в 80% случаев после миграции. Это и вот именно было из Восточной Европы в Западную. На Запад.
А у вас много разведенных?
Где у нас?
В Германии, ну вот вокруг вас.
Да, очень много.
Этих немцев.
Знакомых очень много.
То есть больше разведенных, чем женатых?
Ну, разведенный, ну, женатый замком, да.
Да, или женатый там вторым, третьим браком. Ну, вторым, как правило.
Я бы сказал, что по ощущениям, из тех, кто, в принципе, женат, или был женат, да, процентов 60, наверное, прошли через развод. Или 70.
То есть это как раз были те люди, которые не знали, чем занять нерабочего партнера?
Не, ну это немцы. Это немцы. Насчет мигрантов я так не скажу. Как-то вот покрепче пока будет. Но наблюдения недолгие, скажем так.
Но у вас как? Незанятые безработные партнеры налево ходят, пока муж программирует.
Ну, кто их знает-то, этих незанятых безработных, ну, партнеров?
Тетя, подруг нет, которая тебе рассказывает, куда она уходит, когда муж на работу?
Ну, у меня были раньше такие подруги, которые действительно, когда только муж работал, но они были полностью заняты детьми, что там, я думаю, ни о каких налево вообще не было.
Направо, шаг налево, шаг направо.
Это стресс.
Не, там просто, если, допустим, один ребенок уже достаточно занятия, если два, то я думаю, ни на что больше сил не остается.
Самый лучший вариант насчет налево, это когда пожилой богатый немец женится на молодой девчонке из Восточной Европы.
Не, почему из Восточной? Подожди, из Таиланда. Там же сколько Таиланда-то приезжает.
Что, они ходят налево, думаешь, в Таиландке?
В смысле, зачем я...
Я думал, что этот пожилой должен налево ходить. Таиландку привел домой и сам налево.
А нафига ты Таиландку приводить?
Ну, чтобы вечером там, массаж сделала, там покушать приготовил.
Ты же сам знаешь, что дешевле просто пойти к... получить сервис, да. И к тем же Таиландкам в салон и получить и массаж, и потом в ресторан ужин.
А у вас что-то официально?
Что, конечно, официально.
Что, конечно, у вас официально?
Проституция у нас официальна, если серьезно? Это имеется в виду.
Да, именно это имеется в виду. У вас официальная проституция?
У нас официальная проституция, с нее платятся налоги, официально есть улицы, где девушки в этих, как в витринах сидят.
Да.
То есть Даник, это совершенно официальный бизнес.
Почем нынче стоит на витрину посмотреть?
Слушай, я тебе честно скажу, я насчет Германии не в курсе. Но насчет Голландии я в Амстердам.
Там лучше девочки?
Я не могу сказать.
Разнообразнее.
Я просто в Германии особо не видел ничего.
То есть выбора никакого?
Нет, слушай, в Гамбурге улица там хрен знает с какой длины, со всеми переулками, только одни проститутки. Ну, то я там только по центральной ходил, там особо ничего не видно.
То есть выбор лучше в Амстердаме, ты хочешь сказать?
Нет, в Амстердаме едешь гулять, там как бы эта прогулка по этой улице входит в официальную программу.
С посещением нескольких мест.
Нет, нет.
Кофешопов.
Ну, как, конечно. Not my style.
А где ты находишь барышень тогда? Расскажи нам.
Я? Ну, вот вокруг в основном.
Ты что, на работе, что ли?
Не, на работе. Я считаю, что на работе нельзя.
Так что, Наташа, ты должна сменить работу, если ты хочешь иметь какие-то шансы.
Наташа уже сменила работу. Перешла к нам.
Ну, она и снова не знала. Никаких шансов.
Она о твоих принципах не знала, Даник. Вот
знала. Наташа сказала, мы уже знакомы лет 10. Все Наташа знала.
Ладно, давайте номер 3. Как уволиться с работы, если начальство не хочет отпускать и, соответственно, не будет давать рекомендаций? Что говорить на собеседовании по поводу прошлого места работы, если расставание не было удачным?
Ну, у Даника, наверное, самый лучший ответ. Ты мне когда-то, Даник, советовал, потому что у меня с прошлой работы не особо там тоже сложилось.
Но прежде чем мы будем отвечать, я хочу предупредить сразу, что то, что происходит в России и в Украине, к нам не очень относится. Как я понял, судя даже по некоторым комментариям здесь, там какие-то очень жесткие отношения между начальниками и подчиненными. Типа я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак. И поэтому я не уверен, то, что мы сейчас расскажем, оно, может быть, поможет кому-то в их ситуациях, а может и поможет, не знаю. Ну, как у вас, как вы считаете?
Ну, в общем-то... Хорошо.
Я немножко совсем. Дело в том, что в Германии, Германия очень бюрократическая страна. Из-за этого все вот эти вот письма рекомендательные с прошлого места работы, они имеют очень большую ценность, к сожалению. То есть у нас в информатике это еще куда ни шло, можно и без рекомендательных писем там нормально устроиться.
Как я.
А в других отраслях это как бы... основа. То есть без рекомендательных писем со всех работ тебя на некоторые работы даже рассматривать не будут. То есть это очень важно. Вот. А что делать, если действительно начальство не хочет отпускать, и, допустим, ну, оно обязано написать это рекомендательное письмо, но в Германии доходит до того, что есть шифрованный язык, как писать такое письмо, и как читать его между строчек, и как прочитать, что в письме стоит, вроде бы, если нормально читаешь, стоит, что все хорошо. Он приходил почти всегда вовремя, это значит, что он постоянно опаздывал. Или был душа компании, это значит, он пьет, или она. То есть это такой маразм, если честно.
Полный.
Вот.
Это знают все их, да?
Все.
Это знают все, про это написаны книжки, можно книжки покупать, про это знают все... как они называются, персонал, которые персоналом занимаются. То есть
да, об этом просто знают все, короче.
Да. И все равно все играют в эту игру.
Скоро, так что.
И все играют в эту дурацкую игру.
Но если тебе что-то не так написали, то в любом случае можешь судиться. Даже шифрованный этот язык можно отсудить.
Можно судиться, можно сказать, прийти сказать, что я с этим не согласен, почему вы так пишете. Ну, короче, это получается такой детский сад, и такая, ну, очень много нервотрепки из ничего, я считаю. Вот. И у меня, допустим, с прошлой работы не очень хорошее было письмо. То есть оно как бы было, ну, может быть, на четверку. Допустим, из пятибалльной системы, если пятерка самая хорошая наша школьная система, то было, наверное, на четверку с минусом.
То есть там было написано, что по пятницам иногда посещает один бар. А это всем было понятно, что как минимум один.
Такого не пишется. Нет? Личная жизнь никого не интересует. Нет, и я при устройстве на работе, в принципе, я сказала, что я оттуда стараюсь уйти раньше срока, и как бы они мне должны пойти навстречу, поэтому как бы на этой работе меня особо на это письмо, даже, по-моему, даже никто не спрашивал.
У меня о нем вообще никто не спрашивал. Даже я его не показывал. У меня его и нет, честно говоря, с моей прошлой работы.
Вот.
Ну и что мы решили? Если начальство не хочет отпускать, вообще сама фраза, что это значит?
У вас что? Рабство-то отменили, да. Ребята?
Рабство давно отменили. То есть есть какие-то договоренности, допустим, контракты. Если ты хочешь уйти раньше, чем положено по контракту тебе, то это да, это вопрос начальства, отпустит тебя оно или нет.
Обычно в контрактах написано, что человек, скажем, должен предупредить за 2 недели там, или за месяц и может уйти.
Ну, это смотря в каком контракте. У меня стояло к концу квартала за 3 месяца. То есть, полгода. В самом худшем случае, это полгода. Это, то есть, бывают разные контракты. Я уже слышала, что за 9 месяцев надо предупреждать.
А что это за бред? Как же, кто тебя будет ждать 9 месяцев?
Никто не будет.
Ну, так в том-то и дело, вот такие вот условия.
Не надо подписывать другой контракт.
Да, это просто, ну, кто-то неосмотрительно подписал. Но контракты такие есть, в том-то и дело. То есть, если хочешь уйти в рамках контракта, то есть совершенно по законодательству, то тебя никто держать не будет. Ну, максимум напишут это рекомендательное письмо какое-нибудь не особо хорошее, что тоже можно обойти, когда ты новому работодателю говоришь вот так и так, были какие-то конфликты, или сказать, если ты знаешь уже, как оно будет выглядеть, это письмо, что ожидает нового работодателя. Вот, а если начальство не хочет отпускать, тебе нужно раньше уйти, то это надо договариваться с начальством. В худшем случае останешься просто до конца.
Есть еще, это вообще, в принципе, уходить надо по условиям контракта, это вообще к письму не относится особо сильно. Конечно, могут отомстить, но в принципе гораздо важнее, как ты работал, а не как ты ушел, там, скажем, например. Да? В принципе, важное отношение. Но. Если очень хорошее рекомендательное письмо, это тоже очень настораживает, когда люди не уверены, что оно как бы это правда, потому что это может иметь 2 причины. Первое, ты нажал на работодателя, чтобы он тебе написал письмо каким-то образом. Второе, это работодатель от тебя избавился, и одним из условий, почему как бы он от тебя избавляется, было то, что он тебе дает письмо хорошее. Поэтому, если ты, например, где-то проработал, ну, например, чуть больше года или чуть меньше года, и у тебя какое-то шикарное письмо рекомендательное, то могут очень сильно насторожиться. Поэтому чуть ниже четверки, это на самом деле не так уж плохо.
Вообще, я хочу еще сказать, что вот этот вопрос, как он звучит, расставание было не очень удачным. Я хочу сказать, что, конечно, бывают ситуации, когда действительно сложно, чтобы человек ушел. Ну, вот. Но я думаю, что во многих случаях, особенно молодые люди, они же не думают головой. Они же принимают решение уйти, и все. Иногда они уходят, не имея никакого другого места. И сжигают мосты, и думают только о себе. Особенно из того, что я вижу по Рунету, там это вообще направо и налево. Там они считают себя суперстарами программистами, и они просто там им где-то показали на 3 копейки больше, они повернулись и ушли. Вот, если вы такой человек, то я вам абсолютно не сочувствую. Сами выкручивайтесь, сами решайте, как вы хотите, в общем-то, выйти из этой ситуации. Ну, главное быть человеком в любой ситуации. Если ты уходишь, значит, ну, ты уходишь, предупреди, постарайся, чтобы бизнес человека не пострадал, особенно из-за твоего ухода. Предложи, объясни, что вот так и так, я ухожу, я понимаю, что я должен там отработать 2 недели или месяц, я готов отработать 2 недели или месяц. Более того, я готов, я понимаю, что я там делал серьезных своих систем, я готов и дальше вам помогать. Вы можете мне звонить всегда. Если надо, я иногда смогу, да, типа, ну, как контрактор у вас работать, скажем. Может быть, выходные дни, может быть, я вам 20 часов в неделю вам обещаю, пока вы не найдете замену, буду вам продолжать помогать. Когда так говоришь с человеком, то есть начальник видит, что ты в общем-то, человек, и не хочешь подставить его, то я думаю, что начальник будет лучше себя вести. А если вы мальчик такой горячий слишком, который чуть что меняет работу, не думая совершенно о тех, кого он оставляет, ну, так и так вам и надо, такие рекомендации получите. Расставание было неудачно по вашей вине, ну, значит, получите. Короче,
давайте следующий вопрос.
Да, давайте следующий. Номер 4. Насколько остро в вашей стране стоит проблема поддельных товаров? Случалось ли вам пока покупать откровенные фальсификаты? Что вы предпринимаете в таком случае? То есть вопрос какой? Продают ли поддельные, когда вы этого не знаете? И вы, то есть вас обманули. И второй вопрос. А может быть, вы знаете, но все равно покупаете? Как у вас?
Нет такой проблемы.
Что это значит?
Нет фальсификатов.
То есть ты не покупаешь никакие фальсификаты?
Я даже если бы хотел, не мог бы их купить.
Почему?
Потому что их нет.
Ну, их можно по eBay купить.
Вот это можно. Ну да, по eBay.
Как бы там...
Да. Ну, я не уверен, что их нет. Ну, в каждой стране есть такое понятие, как Чайнатаун, например.
Это у вас есть, у нас нет такого. У нас нету Павасоников в Чайнатауне. У нас заходит полиция, это все дело, если вдруг что, сразу прикрывает.
И у вас не продаются, там, скажем, видео, DVD, левые, да?
No way. И никогда не продавались.
И у вас не
продавались? Один раз я видел в конце 90-х на рынке в Гамбурге русские поддельные DVD.
И у вас не продаются часы поддельные?
Нет. В Италии, пожалуйста, в Испании, но у нас нет.
Ну, я тогда не знаю. Может быть, мне найти ведущий в какой-то другой стране, более близкой.
Поскольку я знаю, в Америке это все есть.
Это все есть, у нас все есть, да. У нас все есть. У нас, во-первых, подделок тонна в этих всех Чайнатаунах, и, наверное, не только в Чайнатаунах. Люди знают, что они покупают не сумочку Луи Виттон. Иногда это доходит до смеха. То есть, когда идет барышня, на которой одежда стоит 3 копейки, сидит в метро, а сумка, которая типа должна была бы стоить там $3000. То есть понятно, что это фальсификат. Ну, слушай, обычно знают. Я не слышал, чтобы кому-то подсунули что-то, он думал, что это настоящее, а на самом деле это не настоящее. Другое дело, я слышал, что покупают, зная, что не настоящее, и как вот я, например, не так давно, вообще-то уже давненько, купил очень красивые часы. Насколько они были красивые, мне сказали, что это не настоящие часы. Вот. Но они были настолько классно сделаны, буквально все мелочи. Я все равно купил их. Я их иногда одевал, правда, одел раза 2-3, наверное. Потом я подумал, ну, во-первых, я не ношу на часы. Во-вторых, кого мне надо удивить этими часами. И отложил их в сторону. Поэтому как я отношусь к этому? Да никак не отношусь. Если тебе нравится вещь, ну, купи, если она продает. Дело вот в чем. Я считаю, что ценность многих вещей, она сделана людьми самими. То есть, если там взять ту же сумку там, фирмы Louis Vuitton. Вот эта сумка стоит, допустим, $3000 или $5000 она стоит. Что в ней такого, кроме имени, кроме престижа, что делает ее такой дорогой? Ну, просто люди так решили, договорились, надо иметь такую сумочку, да? То есть люди договорились, что вот это правильно, это можно. Мне не очень нравятся такие договоры и подходы, и понятия, поэтому я к этому отношусь спокойно. Если вам нравится вещь, она не настоящая, но очень хорошо сделана, ну, купите ее. У меня такое мнение. А у вас какое?
Да, мне, честно говоря, на всю эту тематику абсолютно пофиг.
Ну, а тебе надо? Тебе пофиг или не пофиг покупать настоящее или не настоящее?
Мне не важно, это no-name или это какая-то марка. То есть, в принципе, если мне вещь нравится, и если это подделка, но мне она нравится, то мне не важно. Другое дело, если я, допустим... Есть вещи, в которых важно качество. То есть одежда для меня это не особо важно, насколько она качественная. Допустим, обувь. Допустим, чтобы подошва была хорошая, чтобы ногам удобно было или какая-нибудь техника. Это для меня важно, чтобы оно было производителя. То есть, или, допустим, я себе часы покупала, я смотрела за тем, чтобы часы были производители часов, а не производители каких-то модных вещей, типа там Армани или еще чего-то.
Mm-hmm.
Обидно, когда тебя обманывают, конечно. Вот у меня это было еще тогда, когда я был студентом в России. Вот там мне подсунули часы, которые были штамповка, которая быстро остановились, но очень красиво выглядели. Но меня обманули. Мне сказали, что это настоящее. Еще у нас был тогда в этом институте был целый процесс, когда джинсы привозили, в общем-то, поддельные. Наклеивали лейбы, а они были не настоящие, а брали там бешеные деньги. Но это опять, это пример из моей молодости. Сейчас, наверное, вряд ли кто подделывает джинсы. Но такое было. Вот это обидно, когда из тебя делают идиота. А если ты сам сознательно покупаешь вещь, которая не настоящая, ну хорошо.
Кстати говоря, я вдруг вспомню, вот пока ты рассказывал про свои часы и джинсы, что я недавно напоролся на какую-то, в общем, как бы передачу американскую, где рассказывали о поддельных машинах в Америке. Вас же там подделывают всякие Lamborghini и так далее.
Mm-hmm.
Суперкары. Но я даже не слышал о таком никогда. Вот я буквально, может, неделю назад услышал. У вас можно купить Lamborghini там с мотором от Toyota, прямо вот в фирме, новенький, типа Lamborghini, там, $1,050 вместо 500.
Ну где? Какого...
В Калифорнии.
Нет, я где-то имею в виду, ты должен сам идти налево и специально искать, чтобы кого-то обмануть.
Нет, нет, вот есть фирмы, которые продают. Называется Lamborghini Body Kit. Или как-то так. Uh-huh. И они тебе на какую-нибудь там Toyota надевают как бы...
Тело.
Корпус, да, который они сами делают. И это даже, типа, вроде как бы не преследуется по закону. Только очень-очень сильно обижаются. Я залез потом в какой-то форум, сразу напоролся владельцев Lamborghini, и они просто дико ругались. Потому что, типа, кто-то написал, я там купил Lamborghini, отчасти чуть не об это самое. И теперь все думают, что я лошар, который купил поддельно, потому что все едут на поддельно.
Вот на самом деле это очень серьезный эффект, который просто обесценивает даже те вещи, которые должны быть дорогими. Понимаешь?
Да, это очень
если взять тот самый пример с этими сумками Louis Vuitton, даже когда и видишь, вот я вот там вижу там людей, мне знакомые, все, у которых есть такие сумки, то я уже автоматом спрашиваю, а это настоящее или не настоящее?
Как минимум себя спрашиваешь, да?
Нет, не у себя, я человек простой, я спрашиваю реально. Я сразу говорю, а паспортишка есть на эту сумочку?
А предъявите.
Да, они же паспортами идут, эти сумки. А потом мне одна женщина говорит, а ты что, не видишь, что это настоящее? Я говорю, как я могу видеть? Я не знаю, я вижу вот эти вот буквочки там, LV. А она говорит, во-первых, есть еще такой признак, что если сумка не настоящая, когда сшивали вот эту кожу, то разрез мог повредить эти две буквы, LV. А в настоящих буквы LV никогда не повреждены.
Так что, значит... Да я понимаю, если кому-то есть деньги, выкидывать, я не знаю, сколько они стоят, в размере тысячи, я думаю, эти сумки, то, наверное, он и занимается тем, просматривая.
Вы придете на работу, вы обалдеете, ребята. У вас у каждого второго будут разрезаны буквы LV. И ты сразу им, так, небось, в Америку съездил или в Китай?
Не, у нас все очень просто. У нас чем проще, тем лучше. Я работала, мне повезло, я работала в одном офисе с миллионером, у которого свой самолет был. По ему виду нельзя было определить, что он настолько богат. То есть он совершенно нормально одевался, как все остальные, совершенно нормально выглядел. Да, то есть сумки за 1000 евро у нас никто на работу не носит.
Понятно. Ну, у тебя хоть есть платье приличное, если тебя там на свадьбу пригласят?
Да, но они, может быть, максимум каких-нибудь 200 евро будут стоить.
Не, я же говорила о приличном, Наташа.
Ну, они приличные, они вот для меня они совершенно приличные.
Понятно.
Никто меня из-за свадеб не выгонял за платье.
Конечно, они просто тихо жалели тебя, но...
Нет, слушай, в Германии гораздо скромнее люди себя ведут и покупают, чем в той же Америке и России, скажем так. У нас культура выпендрежа вообще нет ни в каком. Да, и машины дорогие. Если у чувака дорогая машина, то он, скорее всего, скажет так.
Выходец из Советского Союза.
Или выходец откуда-нибудь с юга или востока, или не очень богатый человек. Ну, есть, конечно, исключения, но как бы богатые люди в основном ездят на довольно простых машинах.
Понятно. Номер 5. Читаете и следите ли вы за новостями вашей страны, штата, города, района, где вы проживаете?
Да, я новости смотрю. Ну, правда, общегерманские. не по городу. Да, страны, да. Но у нас по поводу штата и города, у нас есть федеративные земли, 16 штук, как в Германии, и Бремен – это город, федеративная земля. Да, она состоит только из двух городов, и как бы по Бремену новости, но это то же самое, что по городу, то же самое, что и по земле. Ну так, временами что-то радио слушаю. Вот по утрам, пока на работу собираюсь, слушаю местное радио, там, как правило, все компримированно говорят.
Да, тут у меня тоже ситуация. А такого понятия, как новости района, у нас, скорее всего, нет. У нас, ну, вообще эти все районы, это все так не очень важно.
То есть ты не знаешь, что у вас на районе происходит?
На районе нет. Но если только пацаны не расскажут.
Поцыки, четкие поцыки.
Поцыки, четкие, да. Если там я иду, они, допустим, семечки грызут, как обычно, то я могу,
семки,
конечно.
Семки, не семечки, а семки.
Ах, черт, ну вот видишь, не конкретный я пацан.
Да. Я хотела сказать, что мне придется через минут 20 с вами попрощаться.
Уже наливает, я понимаю. Да, мы скоро закончим, я думаю, через
20. Булькает, булькает.
Да, так что про семки вы не сильно распространяетесь.
Значит, новости, да, я слежу, конечно, тоже. Смотрю новости. Я думаю, раз в день я смотрю новости по телевизору, или кусок CNN, или кусок Fox News, конечно же. Штатные новости я послеживаю за ним, но не так, чтобы прямо все время смотреть новости штата, хотя они и есть. Но у нас есть очень хороший этот губернатор сейчас, Крис Кристи. Такой толстый дядька. Я все жалею, и не только я, что он не баллотируется на президента. Он такая яркая личность, похож на Сопрано, на Тони Сопрано.
Ох, класс.
Очень резкий мужик, простой такой, но он такой республиканец, за капитализм. И вот я думаю, конечно, если бы он попал в Белый дом, было бы намного лучше. Вот, то есть это, конечно, там иногда за этим я слежу. Город, район, у нас маленький городишко, нам все время подбрасывают местную газету, и, честно говоря, я ее не читаю, я сразу выбрасываю. Хотя говорят, что, в принципе, если хочешь заниматься бизнесом, то надо знать, что вокруг и так далее. Я не смотрю.
А семки ты на чем грызешь?
Семки я покупаю, которые уже отшелушенные.
На чем разделываешь?
Они уже почищенные, я их жарю по вечерам.
А воблу?
Что
воблу? На чем ты воблу разделываешь?
Ну, не на газете же.
А на чем?
На журнале.
На журнале. Playboy или Пентхаус?
Playboy, ты знаешь, я тебе хочу сказать, я даже как-то слегка расстроился. У меня были какие-то хорошие воспоминания о детстве, когда иногда... Знаешь, когда счастье подворачивалось, попадался этот плейбой. А тут была ситуация, я с сыном летел в самолете. Мы летели, а сосед там еще какой-то летел рядом. И сосед вышел раньше. Я имею в виду, не в полете он вышел раньше. А когда уже самолет сел...
Он весь вышел.
Нет, ну он просто вперед там. Это, а я смотрю, у него вот это, в карманчике в этом, на переднем сиденье, которое перед ним, плейбой лежит. Ну я своему ребенку, которому 17 лет, говорю: Даня, давай.
Подивись.
Не подивись, а. Я даже не знаю, на каком языке это ты сказал. Подивись тогда уже. Я ему говорю: Даня, бери журнальчик, почитаешь. Он сначала типа хотел сделать вид, что ему это до фонаря. Но взял потом. Ну, он взял, принес домой, естественно. Я уже тоже его стал листать.
Сказал маме.
Такая скука. Так, я так смотрю туда и думаю, чего мы так вообще радовались? Там всякие там жизненные статьи. Ну, есть, конечно, там вкладка, там... Эти женское тело какое-нибудь красиво сделано.
Здесь область икона в американском варианте.
Да, ну просто тогда у нас же не было, знаешь, такого доступа ко всему, как сейчас. Ну и сейчас как-то я думаю, боже.
Перенасыщение.
Да. Когда-то было счастье, плейбой.
Сейчас MTV включил, там гораздо все сидит жестче, чем плейбой.
Вы знаете, что мне на прошлой работе плейбой подарили?
Плейбой или плейгерл?
Не-не, Playboy, это, кстати, я тоже считаю, что это типа Космополитен, только для мужчин. Угу. Вот, дело в том, что мой прошлый работодатель, он в качестве рекламы для нашего софтвера, который мы разрабатывали, он на одной выставке маклеров по страхованию, он сделал рекламную акцию из-за того, что маклер в основном мужчины. Там, короче, пригласил он Playgirl месяца, и она раздавала автографы на этом. И как бы к этой, к Playboy сделали такую обложку, где там наша, ну, как бы наша фирма была. Вот, и она для всех разработчиков подписала лично. У меня есть еще этот Playboy для Натальи от кого-то там.
А у нас, принеси на работу, подивимся.
У нас это тоже бывает, когда на конференции, обычно такая техническая айтишная конференция, а они вот этих бейбс, как мы говорим, приводят.
Это же классно.
Да, то есть все подходят к этим стендам. Эти бейбс, конечно, ни словом, ни духом, как, чем отличается язык программирования Java от Кобола, но как, они же не по этой части.
Это привлечение внимания, да. Это
а
же
дальше
все понятно.
Уже выходит Даник из Алла, говорит, да не трогай эту девчонку.
Ну-ка.
Я тебе лучше расскажу, как программировать.
Да, точно.
Номер 6.
Я говорю.
Номер 6. Насколько проблематично в ваших странах работодателю уволить сотрудника? Какие компенсации положены увольняемому?
Очень проблематично. Большие компенсации.
Ну, в Германии это очень все проблематично, да.
Компенсация там, есть такая примерно официальная цифра, типа, я не помню, месячная зарплата за год работы, но не официально, сколько выбьешь, столько выбьешь. Можно много выбить. Можно себе Мерседес новенький купить. И потом пойти на новую работу.
А ты что скажешь, Наташа?
Ну, да, там еще зависит. Это проблематично. Это зависит от того, сколько ты работаешь на предприятии. И я думаю, насколько хороший у тебя адвокат. То есть, в принципе, с хорошим адвокатом можно вытрясти очень хорошо. Ну и зависит от того, конечно, какой контракт. Если в контракте настолько все мелочи описаны, что там практически никакой лазейки нету, то я даже не знаю.
Не, Наташа, если тебя взяли на постоянную работу, то не важно, что стоит в контракте.
Ну, да, есть какие-то...
будет одинаково сложно. Это
есть,
все
есть
не,
какие-то
не
наверняка, да.
Нет, в контракте ничего писать не надо.
Есть наверняка какие-то законодательные нормы, которые это все регулируют, и ну, это этим всем адвокаты занимаются.
Адвокаты могут там попрыгать. Но это если долго работал, да? То есть, если тебя уволили там в пробное время, например, да, в первые полгода или сколько там уговорено, то они тебя просто увольняют и ба-ба-ба, и все. На этом все закончилось.
У нас ситуация какая? Во-первых, есть разные причины увольнения. Первая причина увольняет, если человека за то, что он плохо работает, то человек
ничего не получит. Ну, в Германии адвокат точно так же, скорее всего, все пробьет, как если бы ты прекрасно работал, и тебя уволили просто по причинам, не знаю каким.
Ну, я не знаю. Ну, конечно, они не выбрасывают никого на улицу, но если маленькие бизнесы, то выбрасывают однозначно. Если большие компании, то не выбрасывают. Ну, если вот будешь пьяным приходить, конечно, там каждый день. Или там
Это легко доказать.
Но здесь еще придумана система баллов. То делается всякие в крупных компаниях. И делают всякие evaluation, там review 2 раза в год. И выставляется оценка. Если ты будешь там, может быть, пару лет ниже среднего уровня проходить эти review, то, наверное, тебя отправят. Хотя сложно. Дальше, если увольнение массовое, то есть компания может объявить, называется лей-офф. Это не увольняет тебя конкретно, а может закрыть, например, какое-то там приложение, которое, application, которое вы все делали, вот оно уже не надо. Уволили 50 человек сразу. Это лей-офф, и тогда есть так называемый severance package. То есть компания сразу говорит, например, каждому положен package при таком увольнении. Ну, к примеру, вам дается... скажем, за каждый отработанный год в компании вам дают двухнедельную зарплату, вашу же, к примеру.
Ну, по-моему, в Германии то же самое, да?
Да. Но это объявляет всем и отправляется одинаково, то есть тут вы ничего делать не можете, ну, слушайте, это бизнеса нет, и увольняют не вас конкретно, а многих. Это делается просто, хотя предупреждают заранее, за месяц-два, иногда за 3, тогда уже люди начинают кучковаться вместо того, чтобы работать. Ну и вот. Вот так это происходит. Если это контрактор, то никаких вопросов нет. Можно сказать в любой момент. Будь здоров, и он будет здоров.
Ну, естественно.
То есть, опять, большая компания, если работает человек full-time, то это проблематично. Компенсации разные. Если лей-офф массовый, то есть. Если не массовый, то может и не быть. Так, номер 7. У вас было когда-нибудь такое ощущение, что вы занимаетесь мелкой, скучной и никому не нужной работой?
У меня не было.
Так сказал серьезно Даник. Я думал, это такой веселый вопрос, а Даник...
Не, ну у меня было, конечно. Например, когда я там мыл посуду, например.
Ну а что, это никому не нужная работа?
Да, по большому счету никому.
Ты хочешь вообще грязные посуды есть, когда приходишь в ресторан?
В ресторан? Да. В ресторане я, кстати, тоже мыл. Вот я только не помню, что я думал тогда. По-моему, я только думал о том, что поскорее бы закончилось мое рабочее время.
Не, ну представь, люди пришли в ресторан, там стоят грязные тарелки на столах.
Ну, они и стоят часто. Потому что смею тебя уверить.
Ну, ясно. Нет, ну, любая работа, в любой работе можно найти что-то хорошее. Я не считаю, что есть работа совсем уже никому не нужная и скучная.
А, не знаю. Мне мама рассказывала, что они, когда она работала в конструкторском бюро, были моменты, что они все там сидели, разгадывали кроссворды и собирали кораблики из бумаги.
Ну и обменивались рецептами и шаблон.
Ну, а разве она говорила, что ей было скучно из-за этого?
Ну, я так понял, что было.
А у тебя, Наташа, какое мнение по этому вопросу?
Ну, тут три понятия. По поводу ненужной работы, я никогда не видела в Германии, чтобы кто-то занимался совсем уж ненужной работой. Даже тот же раздутый бюрократический аппарат, они сами себе, конечно, работу производят, она не совсем с точки зрения макроэкономики нужна, но как бы между собой она все равно нужна как-то. То есть совсем ненужной я не видела. Сама я тоже не занималась ненужной работой. Мелкой, да, я как-то, ну, может быть, какие-нибудь... новогодние подарки упаковывала, еще что-нибудь. Но я бы не сказала, что она совсем уж скучная была. Можно было очень приятно трепаться там с теми же коллегами по работе в процессе упаковывания. Вот. А если работа скучная, она бывает иногда, то стоит задуматься о том, если она как бы длительный период времени остается скучной, может быть, стоит все-таки сменить работу. Может быть, это не твоя работа. Для кого-то она может быть та же работа и совсем и не скучная. Это зависит от уровня, на котором ты находишься. То есть я считаю, что человек, он должен всегда куда-то там продвигаться. Не обязательно выше, но как бы развиваться. Если ты остаешься на месте и тебе скучно, то это мне кажется, уже признак, что стоит подумать о чем-нибудь другом.
Мне кажется, что люди, которые задают такие вопросы, скорее всего, они просто пессимисты по жизни и пытаются найти причину, чтобы себя пожалеть, разум. Понимаешь? Нет, чтобы себя пожалеть. Вот, меня не поняли в этой жизни, мне дали такую работу, я способен намного больше, а на самом деле меня заставляет почту там разносить по этажам. Но если ты способен, значит, поменяй работу, значит, займись, выучить что-то. Попробуй себя продать. Вот ты говоришь, вы занимаетесь мелкой, скучной, никому не нужной работой. А вы в тюрьме, что ли? Если вы в тюрьме, я могу еще понять. То есть от вас ничего не зависит. Вы должны там шапочки вязать или валенки делать. Или лес рубить. А если вы не в тюрьме, то почему вы ходите на эту работу? Наверное, потому что вы ничего лучшего не стоите сегодня. А для того, чтобы стоить, надо пойти задницу свою поднять и выучиться на кого-то другого. И тогда вы выйдете на другой рынок работы, где, может быть, они не такие мелкие, а покрупнее будут. И такие скучные, может быть, более нужные. Поэтому человек пытается себя пожалеть, а мне его не жалко. Иди учись и найди себе хорошую работу.
Я вот сейчас подумала, что, в принципе, это вот чувство, вот когда бесперспективность, мне кажется, вот это чувство, что ты вот работаешь, а перспектив у тебя никаких нет, оно для Германии оно как-то не характерно. Я не вижу, что... от работы не прибавляется перспектив, как раз-таки наоборот. Если ты вкалываешь нормально и как бы больше, чем твое рабочее время, и больше усилий вкладываешь, то перспективы, они появляются ого-го как. Но наверняка есть же страны, где работай, не работай, а перспектив не прибавляется. И оттуда, я думаю, вот такой вот пессимизм. То есть, даже не знаю, как
наверное,
бы,
ты права.
От страны
думаю,
зависит.
Да.
Но, здравости экономики.
Но в любом случае, понимаешь, даже я понимаю, бывают ситуации, когда ты привязан к этому месту. Вот я сказал, я привел пример с тюрьмой, но это не обязательно должна быть тюрьма. Это может быть, скажем, больной родственник какой-то, не дай бог, у вас есть. Но вы не можете никуда двигаться, вы должны быть при нем. Вот. Или родители больные, старые, то есть вы ничего не можете сделать. То есть в этих ситуациях Может быть, это трудно. А если не такая ситуация, то вы всегда можете отъехать в другой город. Сейчас же в той же самой России или в Украине все съезжаются в столицы или в крупные города, где находят море других работ. Поэтому, может быть, стоит отъехать в другой город.
Ну, это да. То есть, одно место стоит поднять. То есть, не стоит продолжать сидеть.
Угу. Хорошо. Номер 8. Кто поедет в Германию? Тут была статья.
Кто же туда поедет? Да никто там туда не поедет.
Есть, там уже все наши есть и там.
Мы уже залегли с пулеметом.
Тут, в общем, было написано, вот ссылочка на статью есть, что власти Германии облегчат условия миграции. И теперь надо, чтобы работодатель дал уже не 66 тысяч, как минимум, евро в год зарплату, а 44,8. Вот. Я когда прочел это, у меня первое впечатление было, ну и что, кого ты хочешь удивить? Ты хочешь удивить кого? Русских программистов, которые и сегодня получают уже больше. Они же, мы говорим, если о чистых деньгах, если взять эти 44 тысячи евро и снять ваши все налоги, то человек получит там 25. То есть эти 2000 евро Германия думает, что Россия туда поедет? Я считаю, что нет. Я считаю, что туда поедет Азия, Индия, то есть лицо Германии.
Они тоже не поедут.
Лицо Германии. Скоро несколько изменится. Как вы считаете?
Не-не-не-не. Мы считаем, да никто что никто вообще не поедет, потому что немецкий язык, его нужно выучить, чтобы работать в Германии. И учить его никому не хочется. Если бы у меня его не было в школе, я бы его тоже наверняка не учила.
А когда-то говорилось, я русский бы выучил только за то, что на нем разговаривал Ленин.
Гёте.
Ну вот.
Вот, так что, но германское правительство, оно, это как бы не последняя их акция, не первая их акция по поводу привлечения иностранных квалифицированных рабочих кадров в страну, и ни одна акция не увенчалась хорошим успехом. То есть единственное, что неправильно сделали, они дают возможность закончившим немецкий вуз остаться в стране и искать работу. Это единственное правильное решение. Раньше такого тоже не было. Это решение они приняли, по-моему, когда-то в 2000-х годах. До этого они отсылали всех закончивших...
Домой.
Не смейтесь громко, да, всех, включая медицину, включая информатику, включая инженеров, они отсылали всех домой.
Идите в своей стране, помогите.
Вот, и забирали турецких деревень вместо них каких-нибудь турецких жителей деревень.
Это не важно, причем образование в Германии, высшее образование, оно раньше вообще ничего не стоило. Сейчас какую-то плату за него ввели, но раньше оно вообще не стоило ничего, и Германия выкидывала столько денег на образование
иностранцев,
которые все равно потом их просто вышвыривали из страны. Вот это было вообще деньги на ветер. На ветер. Вот. А сейчас они пытаются что-то как-то привлечь каких-то специалистов, но на таких условиях, во-первых, немецкий язык – это одна преграда. И, во-вторых, не знаю...
Но если бы ты была бы Меркель, что бы ты предложила, чтобы улучшить количество хороших программистов в стране, например?
Я даже не знаю. В принципе, на информатику очень много сейчас идут, и курсы, ну не курсы, а университетские факультеты, они довольно-таки большие. То есть, в принципе, я не знаю, может быть, очень много просто не заканчивают, а просто, ну, считается, что учеба тяжелая или еще что-то. Ой, я не знаю, я бы, наверное, пропаганду просто внутри страны делала. Допустим, у нас очень мало женщин в информатике.
Да,
из-за того, что считается, что нету как бы вообще красивой картинки женщины-информатика. То есть стереотипы, что вот информатика – это такой страшный толстый с немытыми длинными волосами и в больших очках. Вот, и поэтому в школе то же самое. В школе им не преподают, что информатика, она очень многогранна, и туда стоит идти, и там есть деньги, и интересная работа. Вот этого тоже нету. То есть я бы, скорее всего, занималась бы пропагандой внутри страны.
Ну, вообще, ты считаешь, что в Германии существует какой-то здоровый приток квалифицированной рабочей силы, или ты считаешь, что не хватает, и надо вот таких людей завлекать?
Я считаю, что не хватает. Я, допустим, через Xing, я не знаю, Xing, по-моему, в Америке тоже есть, ли он там Crossing называется, или еще как-то. Я получила, допустим, за последний месяц, по-моему, 3 предложения. Не хотите ли вы к нам прислать свои документы и прийти к нам на работу? То есть я считаю, что нехватка специалистов, она есть в стране. Но так, чтобы сюда все летели, я никак не видела просто примеров. Ну, может быть, кто-то уже ищет на каких-то рынках. Может быть, их ищут, ну, вот эти вот, которые занимаются поиском.
В принципе, сейчас, даже вот по состоянию на сейчас. Видите ли вы вокруг себя много программистов из бывшего Советского Союза, которые уже обосновались и уже работают?
Нет, мало.
Мало?
Ну, есть, но немного.
Которые как бы уже, которые не заканчивали здесь в Германии,
да,
ничего,
такие,
которые
как
просто
Даник,
приехали.
Например, скорее такие, как ты, Наташа.
Я тоже здесь закончила. Мы же вместе учились. Да, мы с Даником вместе учились.
Ну, мы как бы по времени не одновременно учились.
Ты же училась в Беларуси, ты мне говорил.
У меня 2 образования. У меня первое белорусское экономическое, второе информатика здесь, бакалавр.
Так, ну ладно.
Я никого не знаю, кто приехал бы с образованием и работал в Германии. Я даже не слышал ни о ком.
Серьезно?
Да.
У нас здесь тонны всяческих. Ну, а индусов много?
Я никого не знаю, кто заканчивал бы не в Германии и работал.
Включая индусов.
У вас индусов? Включая
индусов,
программистов?
Нет.
Индусов
у нас вообще нет.
Очень мало.
Я одного видел только вообще, в принципе, в IT. Так, не у нас, а в принципе.
Это моего приятеля из Индии.
А, это второго. Нет, еще один. Он у меня уроки по гармошке брал из университета нашего.
Мне кажется, вы опять строите какое-то российское государство. Тебе не кажется?
Белые российское?
Российское.
Не, у нас хорошо очень примешивают турки, Восточная Европа, Южно-Восточная, это Балканы, там вот Югославия бывшая, то есть мешается хорошо. Плюс Африка, у нас очень много африканцев,
ну, не очень много.
Медицину просто здесь остаются.
Просто много.
Ну, допустим, Камерун, ну, довольно-таки много. Некоторые страны, у них какие-то очень хорошие отношения с Германией, они приезжают сюда учиться.
Ну, вообще, это какой-то парадокс. Казалось бы, Германия самая сильная страна европейская экономически, и в нее не хотят ехать люди?
Ну, язык, его же еще выучить надо.
Никто не знает.
Люди а в английский тоже не знают, едут в англоязычный.
Ну, с английском полмира открыто, а с немецким, ну, Германия, Австрия, Швейцария, и все.
Не вся Швейцария.
Не вся.
Понятно. Короче, не судьба вам получить хороших людей.
Они ну, должны... тем нам лучше.
Да. Ну и последний, номер 9. Обсуждение статьи об увольнении киевского QA-щика и почему в СНГ ненавидят работодателей. Это я уже сформулировал, ненавидят работодателей, но там ссылочка есть на статью. Хочу сказать, что, ну, когда я кликну на нее, статья, которая...
Она долго грузится.
А в ней там побольше 1000 комментариев. Вы такое
и
слышали?
Сильно грузит.
Больше 1000 комментариев. Но суть вот какая. Короче, в одной компании, айтишной компании, взяли мальчика молодого, чтобы сделать из него QA-щика на испытательный срок. Вероятно, там чему-то учили. Испытательный срок закончился, и он... Ему сразу сказали, ну вот, испытательный срок закончился, мы тебе даем ту сумму, которую мы тебе обещали. Мы по окончанию испытательного срока. А он сказал, а не могли бы мне дать еще $200 в месяц дополнительно? На что начальник его сказал, нет, не можем дать, и после этого его уволили. Как потом ему сказали в отделе кадров, что вот это уволили из-за каких-то внутренних конфликтов. Самое смешное, что эту статью написал человек, который является QA-шным менеджером в конкурирующей фирме. То есть он пишет об той компании, как там у них плохо, посмотрите, что там с людьми делают. Что еще плохо, конечно, что он написал правильные все имена этого мальчика, которого уволили. А этот мальчик, кстати, опубликовал весь разговор по скайпу с женщиной из отдела кадров, которая пыталась, кстати, спокойно с ним разговаривать. И имя его известно. И в городе Киеве, который кто-то, может быть, думает, что это крупный город, но айтишники, особенно конкретные специальности, это всегда небольшое общество. Вот, я думаю, что они ему испортили, конечно, биографию, ну или подпортили. Плюс, я думаю, очень нелицеприятно повел себя менеджер QA-щиков соседней компании, который это все описал. И третье, вот эта реакция людей, которую я увидел, я вижу классовую ненависть. Просто, вот смотрите, там 1190 комментариев в этой статье на сегодня. И в основном все злые на работодателя. Мне кажется, у меня такое ощущение, что это осталось. То есть люди не понимают, что те, которые компании, которые работодатели, они им дают работу. Люди
почему-то,
да, люди почему-то возобнили о себе, что они звезды и что за ними должны бегать. Может быть, сейчас такая ситуация там на рынке, но в принципе я считаю, что эта статья уродливая. Но по многим причинам мальчику навредили. Мальчик был неправ 200%. Тебя взяли, тебя научили чему-то в испытательный срок. А ты уже, ты еще ничего не сделал для компании вообще. Компания только тебя пока еще вкладывала. А ты уже, начиная с того, что отдай мне больше, я бы не задумываясь уволил бы такого человека. Не задумываясь. Он уже, понимаете, я его пригласил, вложил в него средства, никакой отдачи не получил, а он мне уже говорит, дай больше. Так сейчас мне его легче уволить. Он еще пока не навредил, он еще пока не стал важным человеком где-то на каком-то проекте. А то лучше мне уже сейчас отрезать, и пусть он кому-то другому крутит голову. Вот такое мое мнение. Ваше мнение.
Да, бред. Какая, скажем так, какие фирмы, такие конфликты. Такие статьи, такое все.
Ну, какое твое мнение? Ты на чьей стороне?
На чьей стороне я в данном конфликте? Я не на чьей стороне.
Но считай,
я, тот, который, я тот, который проходит мимо, как бы и не
прикалывается.
И думаю, что им еще расти и расти до нормальных отношений.
Ну, хорошо. Считаешь ли ты, что этого мальчика, ну, и по той информации, которую мы знаем, конечно, что его уволили правильно?
Да, 50 на 50.
Ты не знаешь.
Я не могу определиться, правильно или неправильно. Нет, я считаю, что только та информация, которая есть, не дает мне оснований на какие-то выводы.
Правильно. То есть мы не знаем, что на самом деле было. Мы не знаем таких вещей. Вообще говорят, что слова, это только, я не помню как точно, слова это примерно 30% информации, которая передается.
Конечно.
Потому что вот как этот мальчик вел себя во время этого ревью, как он смотрел, может быть, он себя вел нагло, просто нагло. Сказал, дай мне еще 200.
Слушай, да, да ладно, да это не важно. После того, что он это все скинул, как бы слил, да, его по-любому стоило уволить. Да. Это после уже сейчас этого... совершенно точно понятно, что сделали ребята правильно, уволили правильно, все.
Но не почувствовал ли ты, что действительно существует какая-то неприязнь к работодателю?
Я это чувствую уже очень давно, по комментариям уже с самого начала нашего ветерана.
Мне тоже бросается в глаза. Ты хочешь сказать, что и у нас неприязнь? К нам, что ли, неприязнь?
Нет, я слышу, что вот этот вот у них, как бы, не у нас.
Когда
у них
неприятие всегда. Да, то есть всегда типа есть определенный рабочий класс, которого, как Наташа сказала, кровопийцы, да.
Время.
Да, то есть когда вопросы задаются, как правило, хотят, чтобы обвинили работодателя, что с ними поступили нехорошо, да?
Эксплуататоры, да.
Наташа, нужен образ общего врага.
И работодатель вот это как раз хороший
образ, да? Ну, он другого ж врага, кроме Америки, работодателя нету, ну вот.
Мировой сионизм, ты что?
Да, что-то как-то потише там, знаешь. То есть, пока есть другие более яркие враги, можно пока отставить вас, Даник, мировых сионистов. Наташа, ну все-таки, как ты считаешь, какое твое мнение по этому конфликту?
Ну, мое мнение близкое к мнению Даника. Если честно, я начала читать, но потом мне стало скучно. То есть, кто кому чего, выливание грязи. То есть, я не вижу как бы конструктива, не вижу сути проблемы. То есть какое-то личное мнение, куча эмоций. Да, он мне сказал, да, она мне сказала. Для меня это...
А я говорю.
Ну, это то же самое, что вот, ну, какие-нибудь сидят бабки на лавочке и обсуждают соседей. Ну, нет, не конструктивно это как-то. Поэтому мне было скучно читать. Я не на чьей стороне, потому что в конфликте разобраться невозможно из-за того, что очень много субъективных мнений.
Скажу честно, я даже написал комментарий, потом мне стали отвечать, и я посмотрел, куда вообще идет все это, весь это, вся эта беседа, и я удалил.
Тебя облили тем же самым.
Смешались тем же самым.
А их ничего другого нету там, понимаешь?
Я удалил свой комментарий, и больше моей там ноги не будет, конечно. Не то, что ноги не будет на этом сайте, я знаю человека, который сделал этот сайт, там Макс есть такой, хороший парень. Грамотный, мне кажется, он понимает все правильно.
И не сайт виноват,
Да, виноват не сайт, конечно, но принимать участие в переписке или участвовать в обсуждении их вопросов нет, извините.
Вот, ребята, не было бы ваших работодателей, злых и нехороших, вот что бы вы сказали?
Был бы мировой сионизм.
Что бы вы стали? А, не, мировой, кстати говоря, мне тут из Москвы прислали класснейшую фотку из метро, вот вчера. Прямо вот в метро сфотографировали, там налеплена наклейка. Вчера вот снято. Написано: «Долой жидовскую власть, власть мирового социализма. Владимир Путин и К. Жидовские марионетки. Банда воров убийц, долой Абрамовичи».
Ну, классно, да, да.
Пропаганда, пропаганда. Да. Ну, ой, ну вы знаете, мне пора.
Ну что, выпьешь за нас с Даником по рюмочке?
Еще так. Как.
Ну слушай, возьми что-нибудь покрепче, я тебя прошу, не делай эту гадость, это сладкое.
Не, я вас не оскорблю.
Не осрами, да. Скажи, что мне сказали, что я должна напиться сегодня.
Благо у меня этот никуда ехать не надо, и мне пешочком дойти.
Хорошо. Ну, собственно, мы уже заканчиваем наш чудненький подкаст. Продолжайте писать дальше, как только накопятся еще вопросы, мы еще раз соберемся и еще раз вам ответим на эти вопросы, да? Даник, ты не против?
Безусловно.
Или на другие.
Да, или на другие, да. Ну хорошо, все, ребята, спасибо, что приходили. Как всегда, был рад вас услышать. Ну и в следующем месяце, надеюсь, вопросы подсоберутся, да?
Да, да.
Наверняка.
Ну все, будьте здоровы, до свидания.
Пока.
С вами были Будам, Наташа и Даник. Пока.